Глава 9. Закон причин и последствий. В предыдущих главах приходилось принимать в учет могучий закон действия и противодействия, благодаря которому каждый человек получает только то, что он заслужил. Без этого закона божественный план остался бы непонятным для нас. Нам хорошо бы приобрести верное понятие об этом законе. И ради этого нужно прежде всего отделаться от церковных представлений о наградах и наказаниях, которые будто бы следуют за каждым человеческим поступком. Идея о награде и наказании неотделима от представления о судье, распределяющем награды и наказания. А из этого представления вытекает неизбежный вывод, что судья может быть более снисходительным в одном случае и более строгим в другом, что на него могут повлиять различные обстоятельства, к нему может быть обращена просьба о пощаде, и в таких случаях применение закона может быть изменено или даже совсем устранено. Все подобные представления в высшей степени вводят в заблуждение, и вся система мысли, которой они принадлежат, должна быть отброшена без колебания всеми, кто стремится достигнуть истинного понимания фактов. Если кто-нибудь возьмет в руку брусок раскаленного до красна железа, то при обычных условиях получит серьезные ожоги. Но ему и в голову не придет мысль о том, что Бог наказал его за прикосновение к раскаленному железу. Он прекрасно поймет, что случилось именно то, чего и следовало ожидать от естественного проявления законов природы, и что каждый, знающий, что такое температура раскаленного железа и каково ее действие, может с точностью объяснить, почему в данном случае произошли ожоги. Следует также заметить, что намерение человека не имеет никакого влияния на физический результат его поступка. Схватил ли он этот брусок, чтобы совершить дурной поступок, или, напротив, чтобы избавить кого-либо от несчастья, последствия от этого нисколько не изменятся. Но, конечно же, в высшем аспекте результаты будут совершенно различны. В одном случае он совершил благородный поступок, и совесть его будет удовлетворена, тогда как в другом случае он не будет испытывать ничего, кроме недовольства и сожаления. Но физический ожог окажется в обоих случаях совершенно одинаковым. Итак, чтобы иметь верное представление о проявлении закона причин и последствий, надо помнить, что он действует всегда одинаково неизменным образом. Если передо мной большая тяжесть, привешенная с помощью веревки к потолку, и я буду употреблять известное усилие, чтобы сдвинуть ее с места, по закону механики тяжесть привешенного тела произведет на мою руку давление в точности соответствующее силе данного мною толчка. И эта реакция произойдет без всякого отношения к той причине, которая заставила меня нарушить равновесие привешенной тяжести. На основании такого же неизменного закона и человек, совершающий дурной поступок и тем нарушающий правильное течение великого эволюционного потока, испытает последствия сделанного нарушения. Могучий поток неизбежно восстановит свое течение за счет пытавшегося нарушить его. Но не следует поэтому полагать, что намерение, с которым человек действует, не имеет значения. Наоборот, намерение – важнейший фактор нашей деятельности, хотя оно и не изменяет результаты на физическом плане. Мы склонны забывать, что намерение само по себе – сила, но сила, действующая на ментальном плане, где материя настолько тоньше, а вибрации настолько быстрее, что то же количество затраченной энергии произведет действие несравненно более сильное, чем на физическом плане. Физическое действие произведет свой результат на физическом плане, но одновременно и ментальная энергия намерения произведет свой результат на ментальном плане. Последний результат вполне независим от первого, и значение его для человека несравненно важнее. Из этого можно усмотреть, что совершенное восстановление нарушенного порядка происходит неизменно. Ибо как бы сложны не были мотивы человеческих поступков, и как бы не было перемешано добро и зло в физических результатах этих поступков, равновесие неизменно будет восстановлено в совершенстве, и совершенная справедливость во всех аспектах будет исполнена. Мы не должны никогда забывать, именно сам человек и никто иной строит свой характер, и что он же определяет свои будущие обстоятельства. Говоря в самых общих чертах, можно утверждать, что поступки его настоящей жизни определят внешние условия его последующего воплощения, тогда как мысли и чувства, питаемые им в этой жизни, явятся главным условием для эволюции его характера в следующей жизни. Метод, которым все это действует, представляет огромный интерес, но в кратком очерке нельзя входить в эти подробности. Их можно найти в руководстве Бизант Карма, в главе «Древней мудрости» того же автора, относящейся к этому вопросу, а также в эзотерическом буддизме Синнетта. Очевидно, что все эти факты снабжают нас очень хорошим обоснованием многих наших этических правил. Так, если за мыслью признать такую могучую силу, которая способна производить на своем собственном плане результаты гораздо более значительные, чем это доступно для человека на плане физическом, в таком случае очевидной становится и необходимость строгого контроля за своей мыслью. В таком случае очевидной становится и необходимость строгого контроля за своей мыслью. Потому что при помощи этой силы человек не только строит свой будущий характер, но благодаря ей же он постоянно и неизбежно влияет и на всех, кто окружает его. Ввиду этого на нем лежит серьезная ответственность за применение этой силы. Когда в душе обыкновенного человека поднимается чувство раздражения или ненависти против своего ближнего, это чувство сопровождается естественным стремлением проявить это чувство или словом, или действием. Но обычные правила цивилизованного общества запрещают ему поступать таким образом и заставляют его подавлять, насколько возможно, всякое внешнее проявление своих злых чувств. Если ему удается достигнуть требуемой сдержанности, он вправе поздравить себя и считать, что весь долг выполнен им до конца. Но оккультист знает, что человек должен распространить самообладание и на свои мысли, что он должен уничтожить и мысль о раздражении в такой же мере, как и во внешних проявлениях своих. Ибо он понимает, что его чувства вызывают к жизни могучие силы на астральном плане, и что эти силы будут действовать против объекта его гнева так же неизбежно, как неизбежно действует удар на физическом плане, и что во многих случаях воздействие астральных сил бывает несравненно серьезнее и продолжительнее. В самом действительном смысле верно то, что мысли – это вещи. Перед взором ясновидящего они принимают определенную форму и окраску, причем последнее зависит от быстроты, с которой вибрирует данная мысль. Изучение этих форм и окрасок представляет большой интерес. Их описание, проиллюстрированное цветными рисунками, можно найти в книге под названием «Мысли формы» Бизант и Лютбитера. Эти факты открывают для нас новые горизонты во всех направлениях. Если наши мысли могут причинять зло, ими можно также совершать и добро. Можно запустить в движение такие потоки, которые понесут ментальную помощь и утешение нашим страдающим друзьям. И таким образом перед нами раскрывается целый новый мир полезной деятельности. Многие благородные сердца страдают от чувства бессилия, от невозможности отблагодарить за полученное добро. Но для знающего могущество мысли раскрывается иная возможность отплатить за добро в той области, где перестает иметь значение наличность или отсутствие физических благ. Каждый, способный мыслить, может помогать другим, а раз мы в состоянии помогать, мы не должны пропускать ни одного случая помочь. И здесь, как везде, знание есть сила, и каждый понимающий закон может сознательно пользоваться им. Понимая, какого рода действия могут производить на нас самих и на наших ближних некоторые из наших мыслей, знающий закон будет сознательно добиваться желаемого результата. Этим же путем каждый может не только видоизменять свой характер в течение этой жизни, но и создавать точные очертания для того характера, который проявится в его последующем воплощении. Ведь мысль – это вибрация в материи ментального тела. И одна и та же мысль, повторяемая с настойчивостью много раз, вызывает соответственные вибрации, как бы октавой выше, в субстанции неразрушимого тела причинности. Таким путем выстраиваются новые качества в самой душе, и они, несомненно, появятся снова, составляя часть прирожденных свойств, с которыми человек появится в своем новом воплощении. Действуя таким образом на свой процесс мысли, человек начинает развивать способности и качества своей души сознательной преднамеренностью. Таким образом, он берет свою эволюцию в значительной степени в собственные руки и начинает разумно содействовать выполнению божественного плана. Для дальнейшей информации по этому предмету лучше всего изучить книгу Бизант «Сила мысли, ее контроль и культура».